Слишком нам хорошо известно, что не следует чересчур полагаться на соседа, который того гляди наградит вас чумой, воспользуется минутой вашей доверчивости и заразит вас. Если проводить время так, как проводил его Коттар, то есть видеть потенциальных осведомителей во всех тех людях общества, которых ты сам добивался, то можно понять это состояние. Нельзя не сочувствовать людям, живущим мыслью, что чума не сегодня-завтра положит руку тебе на плечо, и что как раз, может быть, в эту самую минуту она готовится к прыжку, а ты вот радуешься, пока еще цел и невредим. В той мере, в какой это возможно, он чувствует себя вполне уютненько среди всеобщего ужаса. Но так как все это он перечувствовал задолго до нас, думаю, он не способен в полной мере осознать вместе с нами всю жестокость этой неуверенности. Короче, в обществе всех нас, пока еще не умерших от чумы, он прекрасно ощущает, что его свобода и жизнь ежедневно находятся накануне гибели. Но хоть скоро он сам прошел через это состояние ужаса, он считает вполне естественным, чтобы и другие тоже узнали его. Или, точнее, если бы он один был в таком положении, переносить это состояние ужаса ему было бы куда мучительнее. Тут он, конечно, не прав, и понять его труднее, чем прочих, но именно в этом пункте он больше, чем прочие, заслуживает труда быть понятым. Записи Тару оканчиваются рассказом, ярко иллюстрирующим это особое умонастроение, которое возникло одновременно и у Катара, и у зачумленных. Рассказ этот в какой-то мере воссоздает тяжкую атмосферу этого периода. И вот почему рассказчик считает его важным. Оба они отправились в городской оперный театр, где давали Глюковского Орфея. Катар пригласил с собой Тару. Дело в том, что весной, перед самым началом эпидемии, в наш город приехала оперная труппа, рассчитывавшая дать несколько спектаклей. Отрезанная чумой от мира, труппа, по согласованию с дирекцией нашей оперы, вынуждена была давать спектакль раз в неделю. Таким образом, в течение нескольких месяцев, каждую пятницу, наш городской театр оглашали мелодичные жалобы Орфея и бессильные призывы Эвридики. Однако спектакль неизменно пользовался успехом у зрителей и давал полные сборы. Усевшись на самые дорогие места в бенуаре, Тару с Коттаром могли сверху любоваться переполненным партером, где собрались наиболее элегантные наши сограждане. Ходящие явно старались как можно эффектнее обставить свое появление. В ослепительном свете рампы, пока музыканты под сурдинку настраивали свои инструменты, четко вырисовывались силуэты, двигающиеся от ряда к ряду, грациозно раскланивающиеся со знакомыми. Под легкий гул светских разговоров мужчины разом обретали уверенность, коим так не хватало всего час назад на темных улицах города. Чума отступала перед Прагом. Все первое действие Орфей легко, не форсируя голоса, жаловался на свой удел. Несколько девиц в античных туниках изящными жестами комментировали его злосчастье, и любовь воспевала в своих. Зал реагировал тепло, но сдержанно. Вряд ли публика заметила, что в арию второго действия Орфей вводит непредусмотренные композитором тремоло и с чуть повышенным пафосом молит владыку Аида, тронутся его слезами. Какие чересчур судорожные жесты знатоки сочли данью стилизации, что, по их мнению, обогащало интерпретацию певца. Только во время знаменитого дуэта Орфея с Эвридикой в третьем акте, когда Эвридика ускользает от своего возлюбленного, легкий трепет удивления прошел по залу. И словно певец специально ждал этого тревожного шевеления в публике, или, вернее, невнятный ровкот голосов, дошедший из портера до сцены, внезапно подтвердил то, что он смутно чувствовал, только выбрал этот момент, чтобы нелепейшим образом шагнуть к рампе, растопырив под своей античной туникой руки и ноги, и рухнуть среди пасторальных декораций, которые всегда казались анахронизмом. Но сейчас в глазах зрителей впервые стали по-настоящему зловеще анахроничными, ибо в тот же самый миг оркестр вдруг молк. Зрители портера, поднявшись с места, стали медленно и молча выходить из зала, как выходит после мессы из церкви или из комнаты, где лежит покойник, которому приходит отдать последний долг, дамы, подобрав юбки и опустив головы, а кавалеры, поддерживая своих спутниц за локоть, чтобы уберечь их от толчков откидных стульев.